Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Ведет передачу Владимир Турц. Пятого марта Россия как бы мимоходом отметила 55-летие смерти Сталина. В Москве Зюганов и его сторонники возложили к могиле диктатора революционно-красные гвоздики. В Питере около десятка немолодых людей почтили память гения всех времен и народов, потоптавшись возле ворот Победы, на которых пару лет назад восстановлен барельеф Сталина, заваренный в 60-х наглухо в порядке борьбы с культом личности. А еще ВЦИОМ опубликовал свои данные о том, что более трети россиян считают, вектор развития страны при Сталине был правильным. Но при этом лишь 4% из них хотели бы жить в то правильное время. В общем, память о Сталине жива, но ни всенародной, ни однозначной ее не назовешь. Современным особенностям бытования этой памяти и посвящена наша сегодняшняя передача. Общественная память о Сталине в стране, которую он более четверти века правил, живет и развивается в разных, нечасто, но причудливо пересекающихся плоскостях. Одна из них сугубо академическая. Продолжающаяся публикация комплекса документов, связанных с жизнью и деятельностью Сталина, подготовка их многотомного научного комментированного издания, а также монументальный издательский проект – 100 научных монографий по истории сталинизма. К концу года планируется и проведение серьезной ученой конференции и дискуссии по проблемам этой истории. И, как я понимаю, одна из проблем ее устроителей – отсечение от активного участия в ней самодеятельных энтузиастов-интерпретаторов сталинской темы, авторов, заполонивших российские книжные прилавки сочинений об убийцах Сталина, его любовницах, его якобы раскрываемых сочинителями тайнах, замыслах и величии. Надо признать, что прежде всего именно на основании этой дилетантской и спекулятивной продукции, а вовсе не под влиянием современных научных изысканий, и формируется бытующее в массовом сознании представление о Сталине и его роли в истории. Сталинский миф. Ну и, конечно, и корыстолюбивые воспеватели нынешней власти, желающие выслужить свое на льстивых параллелях ее вертикали с эффективностью сталинской системы, тут свое подливают.
Миф этот будет всегда под рукой людей, которые захотят им воспользоваться. А миф очень, кстати, удобный, как инструмент политический для любой политики, которая захочет опереться на идею сильной власти, на идею лидера-спасителя, да даже просто на, скажем, российскую традицию сильного государства, необходимой бюрократии, монопольной власти. Видите, сколько причин, соответственно, сколько клиентов может быть у этого мифа. А для того, чтобы им воспользоваться, достаточно просто его достать, сдуть с него пыль, нафталин, так сказать, ну и почистить, конечно, от досадных напоминаний о том, что помимо, так сказать, блеска и величия, там были еще и кровавые пятна.
Так считает историк и журналист Андрей Грачев. Говоря о современном сталинском мифе, нельзя не отметить и роль важнейшего из искусств – телевидения, щедро окормляющего россиян окрошкой из обрезков рассуждений серьезных историков и выстроенных на их основании спекуляций сталиноведов-дилетантов, натужными воспоминаниями склеротизированных мемуаристов, которым порой вспомнить-то нечего, и еще затейливой комбинацией документального видеоряда и фантазии интерпретаторов, а также художественным и не очень осмыслением сталинской темы. Это, пожалуй, основание основная питательная среда мифа. И еще одна сфера, где он бурно расцветает и одновременно при этом разрушается – интернет. Правда, следует признать, что на сдвиге в массовом восприятии Сталина эта сфера пока имеет ограниченное воздействие. Там на множестве сайтов, концентрирующих внимание на истории сталинизма, свои проблемы, часто свои корифеи, своя логика, доказательств, свои выводы, довольно любопытно переплетающиеся и с той, как выражается моя коллега Анна Качкаева, документалкой, которую показывают по телевидению, и с тем, что пишут сталиноведы-любители в своих пестреньких книжонках. Ну вот, к примеру, недавняя публикация на сайте «Сталинизм.ру». Сочинение некоего военного историка А.Б. Мартиросяна, опубликовавшего уже не только книжки с повторяющейся в названии фразой «Британская разведка против СССР», но одну из самых сталинистских, но слабо покупаемых биографий Сталина, в аннотации которой сообщается, что автор, цитирую, «взял на себя труд развеять 200 наиболее ходовых мифов антисталинианы и разоблачить ряд документальных фальшивок». Статья Мартиросяна называется «Как умер Иосиф Виссарионович Сталин». Вдохновлена она полугодовой давности передачей в программе Алексея Пушкова «Постскриптум». Мысль там была простая. Сталин умер, скорее всего, от того, что был стар и немощен. Для борца с ходовыми мифами антисталинианы это не подходит. Где ж тут тайны, которые он привык раскрывать, опять цитирую, с помощью оригинальной методики анализа недавно рассекреченных документов Генштаба, ГРУ и СВР России, специальной военной, научно-исторической, мемуарной литературы, архивных документов СССР, США и ФРГ. Тайны, да и их разоблачения автор быстро находит, но не в рассекреченных советских и иностранных документах, а в сочинениях собратьев по разуму, например, Юрия Мухина, главного редактора газеты «Дуэль», часто обвиняемого в антисемитизме и разжигании межнациональной розни. Этот, по словам Мартиросяна, известный современный исследователь, утверждает, что Сталина отравили партократы. Мартиросян идет дальше. Он предполагает, что одной из причин отравления было обнародованное в 50-м году решение советского правительства повысить официальный курс рубля, а исчисление курса рубля вести не на базе доллара, а на более устойчивой золотой основе. Более того, на неизвестном историкам международном экономическом совещании 1952 года
Сталин предложил создать свой общий рынок. На совещании была озвучена также и идея введения межгосударственной расчетной валюты. Учитывая же, что инициатором замысла создания альтернативного долларовой зоне торговли, фактически трансконтинентального общего рынка, был Советский Союз, то и межгосударственной расчетной валютой в таком общем рынке все шансы имел стать именно советский рубль, определение курса которого за 2 года до этого было переведено на золотую основу.
Ясно, что главным владельцем мировых долларовых запасов это было не в жилу. Ну а кто они? Это вы сами можете определить, руководствуясь известным алгоритмом, если в крае нет воды. Вот они, сговорившись с партократами, отравили вождя. Дальше рассуждение, как они могли это сделать. Признаюсь, то обстоятельство, что эти изыскания не завоевали популярности, особой скорби у меня не вызывает. Но вот другой пример.
Сегодня важная дата в истории нашей страны. Ровно полвека назад советские граждане узнали о смерти Иосифа Сталина. Тогда кончину вождя народа восприняли как трагедию века. А спустя несколько лет, 1953-й, уже назвали годом больших перемен.
Сейчас, когда на сайте Первого канала российского телевидения появилась надпись «События, завершившие эпоху», 5 марта 1953 года умер Сталин, уместно вспомнить о дискуссии по поводу оценки этой сталинской эпохи, развернувшейся несколько лет назад в сети. Блогеры задались тогда вопросом, откуда почерпнута следующая, приписываемая Черчиллю, оценка сталинского вклада в историю.
Он был выдающейся личностью, импонирующей нашему жестокому времени того периода, в которое протекала его жизнь. Сталин был человеком необычайной энергии, эрудиции и несгибаемой силы воли. резким, жестким, беспощадным как в деле, так и в беседе, которому даже я, воспитанный в английском парламенте, не мог ничего противопоставить. В его произведениях звучала исполинская сила. Эта сила настолько велика в Сталине, что казался он неповторимым среди руководителей всех времен и народов. Его влияние на людей неотразимо. Когда он входил в зал Ялтинской конференции, все мы словно по команде вставали. И, странное дело, держали руки по швам. Сталин обладал глубокой, лишенной всякой паники, логической и осмысленной мудростью. Он был непревзойденным мастером находить в трудную минуту путь выхода из самого безвыходного положения. Это был человек, который своего врага уничтожал руками своих врагов, заставлял и нас, которых открыто называл империалистами, воевать против империалистов. Он принял Россию с сахой, а оставил оснащенный атомным оружием.
Впервые этот якобы черчиллевский панегирик Сталину был обнародован в антиперестроечном манифесте Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами» в 1988 году. Перестройщики в ЦК были обеспокоены. Работавший в ту пору в идеологическом отделе ЦК руководимым Александром Яковлевым, Андрей Грачев вспоминает.
Самого Александра Николаевича Яковлева в момент выхода номера «Советской России» с письмом Нины Андреевой не было в Москве. Был он, если я не ошибаюсь, в Монголии, во главе какой-то делегации. Не было в Москве и Михаила Сергеевича Горбачева, который, опять-таки, если не ошибаюсь, был в самолете, направлявшемся в Югославию. А была газета, которая вышла, и которую и прочитал я, прочитали другие люди, с которыми я работал и с которыми регулярно общался, которые действительно в то время мы все служили под Александром Николаевичем Яковлевым в расширенном идеологическом отделе. И поскольку не было ни указывающего перста, ни, так сказать, начальника, который бы дал эту команду, мы взяли инициативу на себя. Речь шла буквально о следующем. Прочитав текст этой статьи, она ведь недаром появилась именно в тот момент, когда и Горбачев, и Яковлев находились вне Москвы. Во главе, или тогда договорились на хозяйстве, оставался второй секретарь ЦК Лигачев. Так вот, появившись в Советской России, а по тем временам всем было понятно, кто читал такие газеты, и тогда еще, кстати, далеко не плюралистическую прессу, было понятно, что она появилась с чьей-то санкцией. И прочитав манифест Нины Андреевой, который был весь пропитан антиперестроечным духом, мы, я и несколько моих коллег по идеологическому отделу решили выяснить, во-первых, отвлекаясь от политических характеристик, а насколько добросовестен этот текст, на что опирается его автор, и действительно ли существуют те самые цитаты, которые она приводит. Речь шла не только, кстати, о цитате Черчилля, об оценке им Сталина, но и о цитатах из классиков, о характеристике Марксом контрреволюционных народов и прочим, и прочим. Но, конечно, восторженная, по словам Нины Андреевой, оценка Черчиллем Сталина была ключевым узловым моментом в этой статье. И поэтому, собравшись втроем, вчетвером, двое моих коллег по идеологическому отделу, плюс доктор исторических наук, ныне покойный, к сожалению, Дадиани, по-моему, работавший тогда в Институте востоковедения, и, как мы знали, хорошо знавший этот наш исторический период, попросту распределили между собой куски Андреевской статьи для того, чтобы в течение небольшого времени перечитать те источники, на которые она ссылается. Я уже не помню, кому из нас четверых выпала вот эта почетная миссия поискать у Черчилля этот тост, восторженный в адрес Сталина. Не исключаю, что и Дадиани. Ну и мы были довольны, что именно он, будучи доктором исторических наук, принес нам тогда официальное подтверждение того, что эта цитата, источники которой вообще теряются в условном, будем так говорить, наклонении, кроме того, еще и искажена даже по сравнению с той ссылкой на ее пересказ, которую приводит Нина Андреева.
Сегодня, разбираясь в том, что проделали в 1988 году Грачев и Дадиани сотоварищи, понимаешь, что, не найдя соответствующего пассажа в собрании речей Черчилля, они залезли в британскую энциклопедию и там нашли нечто схожее, фразу про сахую бомбу, в статье, принадлежащей перу биографа Троцкого, а это уже было, по советскому счету, компроматом, Исаака Дечера. Он, правда, и про Ленина со Сталином писал, но сами понимаете, что мог писать человек, который в молодости был троцкистом. А теперь подумайте, каково было Егору Кузьмичу Лигачеву услышать на Политбюро, что в статье, опубликованной при его, скажем так, попустительстве, используются троцкистские наработки. К чести Лигачева, надо признать, он держался, как настоящий коммунист, вывернулся. В своих мемуарах «Кремлевская хроника» Андрей Грачев вспоминает.
Многостраничный документ, перепечатанный надежной машинисткой, мы вручили Александру Яковлеву в день его возвращения из Монголии прямо на аэродроме. Остальное зависело уже не от нас. На следующей неделе вернувшийся из Белграда Горбачев созвал Политбюро и потребовал от каждого его члена дать оценку статье. Перед его яростным напором Лигачев и уже готовые поддержать его большинство дрогнули и отступили. Сам Егор Кузьмич сказал, что увидел статью уже напечатанной, расценил ее как проявление политического плюрализма и, не давая никому никаких директив, лишь высказал, может быть, слишком поспешно свое личное мнение.
В своей статье Нина Андреева дала источник обсуждаемой цитаты. Речь, произнесенную Черчиллем в Палате лордов, и ее косвенную датировку 23 декабря 1959 года. Но российские блогеры оказались куда дотошнее марксистских знатоков из идеологического отдела ЦК. Они доказали, во-первых, что 23 декабря 1959 года английский парламент не заседал. Последнее перед Рождеством заседание состоялось 17 декабря. Во-вторых, что даже если бы такое заседание и было, Черчилль уже по болезни не мог там выступать. У него был поражен центр речи. Кроме того, блогеры показали, как из реальных сочинений Черчилля выкраивались последующие уточнения приведенной Андреевой псевдоцитаты. И сколь нелепы отдельные ее фрагменты, вроде «держали руки по швам», это потом и в худлит перекочевало, тоже показали. Блогеры просчитали все высказывания Черчилля о Сталине. Отрицательных оказалось больше. Представить, что этот человек держал при Сталине руки по швам, трудно. И уж совсем невозможно представить в этом положении третьего участника конференции Рузвельта. Он ведь в инвалидном кресле передвигался. Попутно энтузиасты интернета разобрались и с используемым сталинистами для конструирования приведенного Андреевой пассажа фрагментом речи Черчилля от 8 сентября 1942 года. Перевод оказался неточным, гораздо более комплементарным по отношению к Сталину, нежели оригинал. Для сравнения один лишь абзац. Цитирую, «большим счастьем было для России, что в годы тяжелейших испытаний страну возглавил гений и непоколебимый полководец Сталин. Он был самой выдающейся личностью, импонирующей нашему изменчивому и жестокому времени того периода, в котором проходила вся его жизнь». Это с сайта «Сталинизм.ру». А вот как в действительности.
России очень повезло, что когда она агонизировала, во главе ее оказался такой жесткий военный вождь. Это выдающаяся личность, подходящая для суровых времен.
И, наконец, блогеры отыскали первую публикацию «Некролога Сталину», написанного Дечером для «Манчестер Гардиан» и позднее перепечатанного в его сборнике эссе. Ну и что? А ничего. В 55-ю годовщину смерти Иосифа Виссарионовича я говорил по телефону с Парижем. Там недавно вышла по-французски книга видного ныне в России, особенно по телевидению, историка, а в ней снова про саху да про бомбу. Андрей Грачев говорит.
Мифологическая фигура, она уже не поддается ни критическому осмыслению, ни разбору, именно в силу того, что она стало уже мифом, а значит, практически не имеет связи с той реальностью, которая ее поразила.
Так что же, Андрей Серафимович, разве сам сталинский миф и восприятие его героя в общественном сознании и у каждого отдельного человека со временем не меняется? Вот вы, к примеру, лично, разве у вас это отношение осталось неизменным?
Что касается моего восприятия Сталина, я думаю, что здесь с течением времени и с учетом того времени, которое мне еще осталось, думаю, теперь уже вряд ли принципиально изменится. Все-таки мое восприятие Сталина формировалось поначалу, как, кстати, у большей части нашего населения, кстати, под влиянием тогда еще сталинской официальной пропаганды. Кстати, имел удовольствие родиться, кстати, в самом начале войны. Потом, когда я начал, кстати, уже воспринимать мир более осмысленно, пришел 20-й съезд и хрущевские разоблачения. Потом развязались языки, потом пришла оттепель, потом пришла литература, потом пришли источники. В том, о чем вы меня спрашиваете, нового, ну что же, может быть, добавился только, кстати, взгляд человека, который за это время перечитал массу политической литературы, и нашей, и не нашей, и который позволяет Сталина воспринимать уже не только там по фактам совершенных им преступлений, и дел, и поступков, но и как феномен, то есть как, кстати, фактор влияния на развитие государства, на определенный период нашей политической истории. Что здесь нового? Я думаю, вот что. Что народилось за это время, и слава богу, поколение в России людей, которые, в отличие от меня, не жили ни в ту эпоху, так сказать, и у которых, если и были в семьях люди, оказавшиеся жертвами этого режима, их тоже уже нет, так сказать, а их воспоминания и рассказы тем более стерлись. И вот то поколение, которое не знало сталинизма, не чувствовало его, так сказать, на себе и в повседневной жизни, вот для него Сталин превращается уже в чисто мифологическую фигуру. А в мифологии ведь, как известно, все можно соорудить.
Так рассуждает сегодня историк и журналист Андрей Грачев. В общем, и через 55 лет после своей кончины Сталин с нами.
Чайку дешаю, тихо-тихо, хитко схватиях-диях-о.
Сталин с нами. Над этим выпуском программы «Разница во времени» работали продюсер Андрей Амочкин и автор и ведущий программы Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Премьер-министр Сербии Войслав Коштуница призвал провести досрочные парламентские выборы. Этот шаг Коштуница стал ответом на отказ правительства Сербии принять его предложение заморозить переговоры с Евросоюзом до тех пор, пока государства ЕС, признавшие независимость Косово, не отменят свое решение. В Москве прошли переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель с действующим президентом России Владимиром Путиным. Меркель также провела отдельную встречу с новоизбранным главой российского государства Дмитрием Медведевым. Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал грубейшей провокацией решение Москвы о снятии ограничений на связи с Абхазией. Против снятия санкций с непризнанной республики выступила и Украина. Такой шаг может стать причиной возникновения дополнительных угроз, говорится в заявлении украинского МИДа. В Петербурге у здания прокуратуры продолжается бессрочная акция в поддержку арестованного лидера регионального отделения партии «Яблоко» Максима Резника. 8 марта в пикете у здания городской прокуратуры участвовали только женщины. Они держали в руках плакаты «Верните нам 8 марта», вернув Максима Резника. Конституционный суд Армении оставил в силе решение Центральной избирательной комиссии страны об объявлении президентом Сержа Саркисяна. Итоги выборов, которые состоялись 19 февраля, через суд пыталась оспорить оппозиция. В городе Басра на юге Ирака в субботу тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против ухудшения ситуации с обеспечением безопасности в городе. Участники акции заявили, что после того, как контроль за обстановкой в городе был передан от британских военных иракским силам безопасности, число нападений, убийств и похищений резко возросло. В Турции прошли демонстрации женщин в защиту своих прав.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». «Очень много разговоров вокруг Косово», — пишет господин Яловой. «Мне непонятно, почему у косоваров такая эйфория. Теперь на них навалится куча новых проблем, а вероятность лучшей жизни в любом случае для подавляющего большинства весьма мала. Уж мы-то теперь это знаем. Всюду границы, всюду гордыни и все новые и новые беды. И до чего же все взаимосвязано? Без свободы и ответственности отдельного человека не может быть свободы и ответственности народа. Вспоминаю отрывок из одного документального фильма середины 80-х. Между Францией и Германией государственная граница по небольшой речушке, подвесной пешеходный мостик, таблички. Люди ходят туда-сюда за более дешевыми сигаретами или пивом. А я в то время неделями оформлял право проезда в Северодвинск или Ванинский район Хабаровского края. Тащил с собой куда-то в командировку кило сахара, потому что там, куда направлялся, этот продукт отпускали только по паспорту с местной пропиской. Замечательное письмо. Просто удивительно, как некоторые слушатели «Свободы» умеют в нескольких словах сказать так много и сильно. Есть народы, которые не знают, что такое паспорт, да еще с местной пропиской, не говоря уже о том, почему сахар не продается, а отпускается, и не как-нибудь, а по предъявлении этого паспорта. И есть народы, для которых это все их недавняя привычная жизнь, а для многих людей, если верить их сегодняшним речам, и сладкая. Сейчас читаю, например, в письме из Самарской области абсолютное большинство, настолько, что у меня нет ни единого иного знакомого, считают брежневский уровень счастья народа выше, чем где бы то ни было и когда бы то ни было. Здесь точка. Конечно, слова «свобода» и «ответственность» для них не значат ничего или значат что-то неприятное, ненужное, даже враждебное. Автор следующего письма прислал на «Свободу» то, что он назвал «историкой из жизни». После института я распределился в Армению, в Камо, на берегу Сивана. В мае 74-го в Самарской области умерла моя любимая бабушка. Я быстро собрался и около 10 вечера был в аэропорту. Перед отлетом, естественно, выпил, в самолете добавил. Курить в салоне уже не разрешали. Пошел в туалет, присел, закурил. Вроде бы вздремнул. Очухался, пошел на свое место. Смотрю, что-то не то, пассажиры не те. Место мое, под креслом моя пустая бутылка. Но нет моей сумки. Сел, ничего не соображу. Самолет начинает снижение. А за окном, кстати, светает, хотя и не должно бы. Смотрю, внизу горы, потом Ереван. Сижу, начинаю понимать, что меня никто не хватился в туалете, и я таким образом из Самары, не покидая самолет, вернулся в Ереван. Все долго смеялись. Командир самолета, стюардессы, милиция. Я же ушел в очередной запой. Вообще дурных историй хватало, и все по пьяни. Большие куски выпадали. Потери памяти у меня начались рано. Да, свою сумку из Самары я так и получил через полгода. Спасибо автору этого письма, повеселил. Даже не верится, а ведь правда, какие спокойные были времена. Ни тебе захватов самолетов, Представляю себе, как ляжет эта историйка на душу человеку, который скучает по той жизни, глубоко уверенной, что в его-то памяти не имеется никаких провалов. Этой зимой на радио «Свобода» стали приходить письма о гайдаровском времени. Может быть, это объясняется президентскими выборами. Людям хочется обдумать, что было и что может быть. Завершается как-никак одна эпоха и начинается другая. Не все, правда, уверены, что действительно что-то завершается и что действительно что-то начинается. Еще меньше уверенности в том, что именно завершается, если завершается, и что именно начинается, если начинается. «Меня все время убивало, — говорится в одном письме, — нежелание людей подумать, прежде чем заявлять, Гайдар разрушил экономику, Гайдар всех ограбил. Такая экономика почти вся должна была рухнуть по причине запредельной ее милитаризации и неконкурентоспособности в производстве так называемых товаров народного потребления». О президентских выборах автор этого письма отзывается так. «У меня есть мнение, что контролировать такие выборы все равно, что проверять жилищные условия в Потемкинской деревне. Там нет необходимости даже в нужнике. И чего европейцы так волновались и еще будут некоторое время волноваться? Наши суверенные выборы самые честные и справедливые в мире. Я был сразу и категорически против ельцинского решения Путина в президенты, и думаю, что не ошибся. По существу он профукал благоприятнейшую экономическую ситуацию. Скачок мировых цен на нефть и газ нисколько не помог ему реформировать Россию. Свалившиеся, как с неба, сверхдоходы не пошли впрок, а даже замедлили наше развитие. Под руководством Путина мы, как в раз разжиревшие коты, перестали ловить мышей. Перед президентскими выборами Чубайс заявил, что если дать полную свободу выбора народу, то результат будет плохим, возможно, катастрофическим. Иными словами, вести русский народ к вершинам счастья должны назначенные сверху Моисеи. И ведь парочка Путин-Медведев может еще лет 30 вести нас к зияющим высотам, передавая друг другу эстафету. А мы будем представлять собой стадо овец под присмотром назначенных пастухов и ФСБак. Эти ФСБаки будут выбраковывать слишком умных Сутягин, Данилов или деловых и самостоятельных Ходорковский. И ссылать их на шитье рукавиц, можно валять валенки. Но так народ никогда не поумнеет, не повзрослеет, пишет автор этого письма. Что можно сказать твердо, так это то, что мыслящая часть россиян совершенно избавилась от народолюбства XIX века. Совершенно. Началось это отрезвление после революции 5-го года, продолжилось после революции 17-го и завершилось в полтора десятилетия после революции 91-го. Отношение автора предыдущего письма к Чубайсу разделяет Виктор Дубровский из Санкт-Петербурга. Чубайс 8 лет верой и правдой служил путинской хунте, а теперь он реалистически не видит альтернативы назначенному преемнику Путина. Хочу отметить, что именно Чубайс был одним из первых, если не первым, начавшим беспардонно лгать населению, и сегодня в стране уже разливается океан лжи, спасибо инициатору. А вас не интересует вопрос, где кончается реализм и начинается халуйство, спрашивает меня автор. Ведь всюду и всегда прислуживание власти – самая реалистическая, наиболее лично выгодная линия жизни. Итак, когда же реалист становится халуем? Поздно боржоми пить, пора просто исключать из политической жизни людей, которые совершенно очевидно изолгались, причем с не менее очевидной пользой для себя лично, пишет Дубровский. Осуждает он и реформы Гайдара. Вместо отпуска цен, по его мнению, вполне достаточно было, первое, остановить серийное производство вооружения и поставить руководству завода условия, что год персоналу будут платить, но через год производство должно быть диверсифицировано. Второе. Одновременно остановить закупки вооружений и резко снизить численность вооруженных сил. Третье. Создать условия для развития мелкого и среднего бизнеса. А история с ваучерами, продолжает автор. Сперва суммарная стоимость их была примерно равна стоимости основных фондов. А потом фонды втихую переоценили в 1000 раз, а стоимость ваучеров не изменилась. А позже Чубайс среди своих признался, что целью было только создание эффективных собственников вместо государства. В приличной стране большинство наших функционеров, политиков в западном смысле слова среди них давно нет, уже получили бы по 10 судебных дел и были бы исключены из политической жизни, что принесло бы стране огромную пользу. Спасибо, я отвел душу. Виктор Дубровский. Господин Дубровский, как мы слышали, уверен, что за год могла быть переставлена на мирные рельсы гигантская военная промышленность Советского Союза и сделано многое другое, что не сделано до сих пор. По его мнению, как видно, ничто не могло помешать этому. Ни страшная инерция планового хозяйства, ни мгновенный стихийный разрыв хозяйственных связей на безмерном пространстве, ни советизму в умах, ни то, что каждый закон принимался не по-советски и не по-путински единогласно в 2 минуты, а в такой борьбе вокруг каждого параграфа, от которой трясло всю страну. Понятно, почему забываются такие вещи. Если их помнить и учитывать, тогда не все будет гладко даже на бумаге. Мне кажется, свой план преобразования России господин Дубровский составил не теперь задним числом, а еще тогда, году в 90-91. Тогда у каждого грамотного человека, а у безграмотного тем более, был свой план преобразования России, особенно приватизации. Единственно правильный план, разумеется. Уже поэтому не могло не быть миллионов недовольных тем, что в дело пошел план Гайдара, а не мой Иванова, не мой Сидорова, не мой Хасбулатова и не мой генерала Макашова. И до сих пор очень мало кто учитывает, что и план Гайдара Чубайса был план не Гайдара Чубайса, а довольно уродливый продукт острейшего взаимодействия бесчисленных мнений и интересов, причем в большей степени мнений, чем интересов. Это вообще понимают единицы. Мнения рабочих, например, явно шли вразрез с их интересами, до смешного вразрез, до слез. Не помню ни одного рабочего мнения, которое отчетливо вытекало бы из интересов рабочего класса. Уж не говорю о трудовом крестьянстве, которое не мыслило себя вне колхоза, где, как известно, кто не вор, тот дома не хозяин. Авторитаризм не обязательно плохо, рассуждает автор следующего письма. Это просто власть одного человека, автократора. Если он волевой, умный, порядочный, так сказать, философ на троне, то что еще казалось бы желать? И Платон, и Аристотель видели в просвещенном авторитаризме лучшую модель правления. Есть и примеры, скажем, Марк Аврелий, философ-стоик, выдающийся римский император, чье правление было настоящим счастьем для измученного междоусобицами Рима. Давайте представим себе на минуту, что и авторитаризм Путина – благо, вынужденная, но настоящая отеческая опека над политически незрелой и потому опасной для самой себя нации. Ведь и в самом деле, дай ей волю, она черт-те знает, кого может выбрать. «Плохо только одно», — пишет автор, — «под присмотром такого отца в российском общественном сознании быстро происходят вредные изменения». Так деградировал бы ребенок, которому не дают не только шалить, но и расти, направляют каждый его шаг, приучают всегда и во всем полагаться на старших. Сменщик Путина наследует общество, привыкшее к твердой руке, и уже просто вынужден будет править этой самой твердой рукой. Это не замкнутый круг, это циклическая цепная реакция, чреватая быстрым возвратом к тоталитаризму. Так что неизвестно, какую власть на свою голову в итоге обретет российское общество, не только не научившееся самоуправлению, но растерявшее даже скромные достижения 90-х годов. Я верю, что Путин любит свой народ так же, как народ любит его. Думают, все идет путем, только это не путь в будущее, это путь в прошлое. Чувствую, как над страной, которую я хотел бы любить и гордиться ею, сгущаются тучи. Здесь письмо заканчивается. Слушатели, конечно, поняли, что пишет человек, занимающийся научной работой. Я запомню его слова: не замкнутый круг, а циклическая цепная реакция. Он хочет сказать, что путинизм может послужить толчком к дальнейшему завинчиванию гаек. Затем ход событий будет зависеть, наверное, от того, как быстро сорвется резьба. А насчет любви Путина к народу и народа к Путину я, пожалуй, скажу пару слов в связи со следующим письмом. В нем выражается недоумение по поводу последнего президентского интервью Путина. Более 4 часов он подводил итоги своего 8-летнего пребывания в Кремле. «Почему он то и дело впадал в такое раздражение?» пишет госпожа Трегубова из Серпухова. «Почему на кого-то обижался и злился? Это было так неуместно, ведь прощальная встреча. У него было скверно на душе, даю голову на отсечение. Он не хотел этой встречи. Она была ему в тягость. Он отбывал обязаловку. Какое впечатление сложилось у вас, Анатолий Иванович?» Обязаловка-то обязаловка, госпожа Трегубова. Подмечено было давно, что он не чувствует себя хорошо на публике. С другой стороны, последняя обязаловка оказалась длиннее всех предыдущих. Он сам пожелал выговориться. Помните издевательскую песню, в которой есть такие слова: «Полковника никто не любит». Этой песней НТВ некогда ускорила свою кончину. Его любят все, кроме тех, чья любовь ему нужнее всего. Его не любят за границей. Его не любят самые продвинутые люди в России, цвет культуры и науки. Его не любит все, что от него не зависит. А как раз любовь независящих от нас людей нам бывает нужнее всего. Сталин мог заставить любить себя всех, кроме тех, кого не мог заставить. И это отравляло ему жизнь». Так было в целом с советской властью, если представить ее в виде некой особы. Она любила изображать себя в виде родины-матери с воздетыми руками. У нее всегда было скверно на душе, всегда, до самого конца. Ее не любили те, чья любовь ей была нужнее всего. Вот почему Путин ознаменовал свой уход из Кремля дворовой грубостью. Надерзил Западу, накинулся на Украину. Перед нами был человек, обиженный на весь свет, потому что его не полюбили те, без чьей любви ему нехорошо. Ему подыграл или вынужден был подыграть его преемник, повторил нападки на треклятый Запад. Посреди обычной речи за все хорошее против всего плохого вдруг пахнуло таким староверием, такой ветхостью. Это как зайти в современный дом после евроремонта, а в нем знакомый душный смрад прежней жизни, засаленных подушек, матрасов, пропитанных испарениями поколений, тряпья, нестиранного годами, веками. Письмо из Москвы. «Я, Анатолий Иванович, всю жизнь связан с информационными технологиями. Сравнивая то, что было еще несколько лет назад, с тем, что есть сейчас, вынужден признать, что технология – штука великая и объективная. Она как жизнь, дождь или зима. Можно сколько угодно камлать, заклинать, пытаясь таким способом влиять на эти процессы, но результат будет нулевой. Технологии и управление государствами и народами тоже меняются. Применение технологий управления, построенных на заинтересованности всех слоев общества, дает удивительные результаты в краткие сроки. А наша технология не только архаична, но и священна. Государь строгий, но справедливый, бояре да дворяне, холопы государевы и продувные бестии, и чернь. Если так будет продолжаться, то дело плохо. Ум в организм можно нагнетать через голову, а можно и розгами по усадистому филею. Деваться, похоже, нам от второго варианта некуда. Жизнь будет учить нас розгами. Не только себя, но даже и государя в этой ситуации жалко». Замечание этого слушателя о кратких сроках подразумевает, конечно, не годы, а десятилетия. Многие десятилетия. Но что такое даже столетие, если бы только и дни нашей жизни исчислялись столетиями? Тем временем свой новейший проект демократии будущего, раз технологии не стоят на месте, прислал господин Кукабака. Он предлагает принимать бюджет государства всенародным голосованием. Представьте себе, вместо партий в бюллетень внесены статьи государственных расходов на военную промышленность, на сельское хозяйство, на чиновничество, на армию и ментов, на образование и здравоохранение. Избиратель указывает, сколько процентов своего налога он согласен отдать каждой из статей. Автор, как можно понять, надеется, что таким образом будет посажено на голодный паёк ненасытное российское чиновничество и прочее дармоедство. «Слышу опасения», — пишет он, — «мол, если позволить народу такую вольность, то многочисленные Леоновы, Савицкие и разные прочие, жирующие на освоении космических дорог, забыв про земные российские, могут остаться без куска хлеба. Но это напрасное беспокойство. 25% сумасшедших, страдающих натофобией и прочими маниями преследования, обеспечат на первых порах безбедную жизнь всем паразитам, оборонщикам, бесчисленным генералам и полковникам, любителям повоевать, а также энтузиастам космического туризма за чужой счет. Остальные 75% здравомыслящих граждан направят свои налоги в фонды, предназначенные для развития народного хозяйства, на медицину, образование, реформирование ЖКХ и на все остальное, необходимое людям, пишет господин Кукабака. Мне трудно сказать, насколько серьезно он это пишет. Баталии вокруг бюджета – главные баталии в каждой свободной стране. Они происходят в парламентах. Там представлены партии, выражающие интересы основных групп населения. Кто получил больше голосов на выборах, у того больше веса при решении всех вопросов, в том числе бюджетных. По-моему, это практичнее. Не надо ничего выдумывать. Все давно выдумано, испытано. Лишь бы выборы были выборами. Не всегда и везде все гладко, конечно. В жизни человека вообще не все гладко. И даже все не гладко, если учесть, что дело заканчивается смертью. Мне приходится довольно часто, примерно так, отзываться на проекты переустройства России и мира. Это не может нравиться тем слушателям, которые ощущают в себе реформаторский талант и не желают зарывать его в землю. Ваше утверждение, что в обустройстве жизни не надо ничего выдумывать, все давным-давно выдумано, я считаю неправильным, говорится в одном письме, потому что условия меняются. Приведу пример Гавриила Попова, бывшего мэра Москвы. Вот что он говорил не где-нибудь, а на волнах радио «Свобода». Нам надо думать о совершенно другой политической системе. Ведущий класс общества – интеллигенция. Она должна быть главной силой. Надо иметь систему, при которой интеллигент со средним образованием имеет не один голос, а 5 голосов. Интеллигент с высшим образованием имеет 10 голосов. То есть заранее дается преимущество людям, которые обладают знаниями, чтобы обеспечить их превалирование во всех системах власти, государства и так далее. Этим примером автор хочет сказать, что пытливую реформаторскую мысль не остановить, сколько бы я ни пытался. Конечно, не остановлю. Такое никому не по силам. А Гавриил Попов давно любит выделять ведущие силы в обществе. Тиин в чаю, так сказать. Как-то ему пришло в голову, что тиин в российском чаю – это чистокровные русские. Его охватила печаль, что их становится все меньше. Он выступил с предложением, на которое почти никто не обратил внимания. Надо, сказал он, особыми государственными мерами, прежде всего материальными, способствовать улучшению положения чисто русского элемента в российском населении. Тогда, мол, начнется умножение этого элемента. Сам наполовину или даже на все 100 грек он не стал распространяться, кто должен будет отделять чистых русских от нечистых и по каким признакам, если учесть, сколько кровей смешалось в этом племени хотя бы с варяжских времен. Вряд ли Гавриил Харитонович всерьез это все. Он, по-моему, косит под изобретателя-самоучку в области общественных устройств. Среднему образованию 5 голосов, говорит, высшему 10, у сына юриста 2 или 3 высших. Ему сколько? Платон мне друг, но даже его предложение раз и навсегда вручить власть ученым, как известно, не прошло. Только и того, что спустя сколько-то веков появилось слово «меритократия», «правление лучших». Попов играет, дразнит публику, чтобы она не скучала, не закисала. Жирик, тот, кажется, подустал, да и чем он может удивить добрых людей сегодня, когда они слушают Путина, который собирается нацелить ракеты на Украину, если там появятся натовские сооружения. Страшно, мол, подумать. Ничего более фальшивого он не сказал за все годы своего правления. Не было ему страшно об этом думать, потому что страшно от такой мысли может быть только совсем уж темному человеку. На таких тут и был расчет. 50 лет советские ракеты были нацелены чуть ли на все несоветское. И что? Людям некуда было деться. Пропали они. Могли бы и пропасть, если бы не было натовского зонта. Из последнего на сегодня письма прочитаю только 4 строки. И народ у нас тупой, врача не слушается. Например, стоматолог говорит, что зубы нужно чистить утром после еды, а большинство продолжает до еды. Вот поэтому народ у нас весь старый и больной. И нет такого, чтобы принести домой брошенного ребенка. Зато кошек и собак подбирают сплошь и рядом. Это, по-моему, вырвалось у автора ради красного словца. Младенцы на улицах все-таки не валяются. Хотя и один брошенный – это, если вдуматься, мировая катастрофа. Да и вдумываться не надо. В таких случаях все делается ясным, без участия головы. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если давление со стороны ООО «Газпром» продолжится, наш ответ будет адекватный и асимметричный.
Это может стать началом войны в Южной Америке.
Британское свиноводство деградирует из-за резкого повышения цен на зерно и корм.
Начиная с того момента, как меня взяли около моего дома, сотрудники ФСБ на начальных этапах...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».